Алина была ошеломлена, не сразу готова ответить. Тогда он прогалопировал бурное ухаживание. И когда вскоре все же повел это воздушное белое чудо под венец, то еще опасался, как бы она в последнюю минуту не передумала. И все оказалось великолепно. Любовь дается в жизни раз, и как же счастливо растратить ее безошибочно. Нежно любишь ты, нежно любит тебя, и мир замкнулся в наилучшем виде, приспособленном для твоего движения, мелкие размолвки не в счет. И всю силу воспитанного рыцарского преклонения перед женщиной, безграничного восхищения ты знаешь теперь, кому отдаешь. Их первые брачные годы были его академические эстрадные годы, забиравшие всю протяженность времени, всю напряженность ума при немыслимой плотности предметов в году. Всех военных, нескольких математик, двух языков, двух прав, трех историй, и даже славистики, и даже геологии, и потом трех диссертаций. Да еще это были и лучшие годы самой академии, когда расчищали рухлядь не всю и ненадолго. Когда легенду о врожденной русской непобедимости сменяли на терпеливую работу. Но каждый день ты шагаешь в академию по Суворовскому проспекту, мимо Суворовской церкви, и гулко звучит в голове это славнейшее имя, какой русский офицер не мечтал о суворовском жребии. И при такой захваченности академии, как счастливо текли их с Алиной тихие вечера в маленьких, недорогих комнатках на Костромской улице, и Костромская, родная, слышится. Георгий за письменным столом, Алина за стеной у пианино или на кушетке, покой и устояние, исключающие из мира тревог, тревоги сердечной. При академической 80-рублевой стипендии чаще и денег не было на театр или концерт. А времени-то почти никогда. Так дома и сидели. Тем слаще и Алина не жаловалась. Пресчастливые годы. Чем бурнее общественная и военная жизнь, тем приятнее, чтобы семья и быт текли ровно, традиционно, и не было бы надобности менять привычки. Непробудное, постоянное, повседневное, ровное счастье, ни взрывов, ни сотрясений. Произошла неудача с ребенком, никакого второго потом, но и это не навело облаков. Жизнь будет в движении, в боях. Алина не слишком тосковала от потери, и в этом Георгию тоже повезло. Согласились они, что им и не нужно, их любовь и без того предуказана с небес и вечно. За тремя годами учебы, три года преподавания в академии, еще полнее счастьем. Но когда Головинскую группу разогнали, довелось Воротынцеву ехать в глухой гарнизон за Вяткой. Для него-то почти своя, Костромская. Однако и Алина снесла потерю петербургской жизни. Не уклонилась отсидеться в Борисоглебске с мамой, но поехала с ним в тот грубый, неустроенный быт и глушь, и стойко перенесла эти полтора года ссылки, и не гнушалась кухонной и домашней работы. У него-то все равно был шлиффен каждый день на столе, а у нее, что она видела в этом жизненном провале? Так, двойным вниманием, восхищением, двойной нежностью Георгий старался облегчить ей это темное время, всегда осознавая размеры ее подвига и ее любви. Правда, под конец она уже захандрила, но тут ему удалось вынырнуть и перевестись в штаб Московского округа. Это случилось меньше полугода назад. А вот эти последние комфортные полгода в Москве, когда Алина, напевая, вела новое гнездышко, странно. Георгий стал понемногу замечать, будто чего-то в их жизни недостает. Обронено. Что-то не совпадают у них больше ни начало фраз, ни продолжение начатых. Вот укладывается Алина на кушетку, чтобы он сидел рядом и рассказывал о разных офицерах, служебных случаях, о чем он думает. но нарастает и фамилий, и новых идей, и прочтенных книг. Подвижный, огромный ком, он вращается, как земля, и распертый череп Воротынцева сам едва вмещает его. А память Алины не держит. Она забывает и фамилии, и уже рассказанное, переспрашивает по второму и третьему разу. Это скучно. Потеря времени, потеря темпа. Да ей чувствуется и не так уж интересно, а он лучше пошел бы. Позанимался вечерок в штабе, и он уклоняется от рассказов, а она надувает губы. Справедливо выговаривает ему за холодность, недостаточное внимание к людям, приливы угрюмости, занятость только собой, выговаривает настойчиво, с полнотою прав, и возразить трудно. От каждого выговора остается осадок. Да, вот что. Переехав в Москву, Алина как-то изменилась. Стало требовательно, новый тон, новые желания. После Вятской заглуши, после стольких лет терпения и жертв, она хочет, наконец, яркой жизни. Когда же? А когда же? Георгий не готов. Он нисколько не разгрузился, все еще плотней. Все труды, все усилия, все впереди. Да и никогда. Да и страшно подумать, что это б стало за жизнь. Да, конечно, он перед ней виноват, виноват. Но и не в этом только, а что-то еще. Случилось что-то с самим Георгием. Как будто кожа окорявила, очерствела, перестает ощущать каждый пробежавший волосок. Заметил, что становятся безразличны мягкие, невесомые, пахучие предметы ее одежды. Лежат себе и лежат, висят себе и висят. И в поцелуи губы перестают быть самыми нужными и нежными, а удобнее в щечку. Вообще весь обряд любви утомляет, с годами пресен, и тянуть его вечно. Так ты прежде 40 уже и стар. Впрочем, и все растущее, и на каждом дереве так корявеет, лубенеет. Неизбежно лубенеет, и всякая любовь устает, и всякое супружество. Очевидно, так и нужно. С годами острота и потребность любви, и все восторги должны поостывать. Но 40 лет остается нам, и других ощущений довольно. И росное утро воспринимается не черствей, чем в юности. И как в 20 прыгаешь на коня и с волнением ставишь пометки на полях у Шлиффена. И вот война. И счастье же, что Георгий оставил ее в Москве, где будут у нее и общество, и концерты. Насколько легче, что нет угрызений и свободна душа для главного дела. Лишь не забыть вниманием, часто писать, как просила, хоть полстранички. Успел и в Остроленке опустить несколько слов «люблю, люблю, ни с кем не сравнимая» и «правда». И свободен, и на коне, и сразу как проще, подвижней, беззаботней. И дальше бы так. Вообще предъявляет всякая женщина слишком много прав на своего мужчину, да не упускает всякий день расширять их, если удается. Когда-то для тебя это наслаждение, когда-то сносно, а вот уже и тяжело. Вообще прав был генерал Левачев. Все эти проблемы любви, ее волнения и переживания, все ничтожные личные драмы вокруг нее — слишком преувеличиваются женщинами, слишком смакуются поэтами. Чувством, достойным мужской груди, может быть только патриотическое, или гражданское, или общечеловеческое. А может быть, просто засиделся. Семейной жизни для воина просвежиться надо. Он ехал и ехал ночной дорогой. крепкими перебористыми ногами своего жеребца отмерял, перещупывал эти бесконечные версты между штабом армии и корпусами, эти страшные 6 дневных переходов. Нет, так не воюют. Воевали, но больше так не дадут. И противника нет. Провалился. Да, кольнуло. И эти незашифрованные искровки. Как можно было посылать? Уж лучше бы и средства такого не было вовсе, чем в руки нашим нерадивым. Далеко обогнавший всадников с их аллюрами в неразборную тьму чужой страны беззащитными невидимыми искорками, утекала на абократ сила второй русской армии. Этим летом Ярослав Харитонов и должен был кончать Александровское училище. Но по порядку. Сперва в летние лагеря, потом торжественный выпуск, потом до полка еще месяц отпуска домой в Ростов. В Ростове ворох радостей. Запрыгает Юрик, мамины заботы, родные комнаты, гимназические друзья, но важнее всего с Юриком. Ему уже 12-й, с одним другом садятся в парусную лодку, уже припасенную, снаряженную, и едут вверх по Дону смотреть, как казаки живут. Давно собирались, ведь стыдно родиться и вырасти в земле войска Донского, и ничего о казаках не знать, кроме того, что они нагайками разгоняют демонстрации. А это смелое, подвижное, сильное племя из самых здоровых русских порослей. Но не сложился расчисленный вход в армейскую службу. А сразу вихрем, свежим и страшноватым, налетело то, что в армии главное, для чего и есть армия — война. Уже 19 июля их выпуск надевал заветные погоны со звездочками. И не то, что съездить, попрощаться с родными, а даже самим успеть получить из фотографии первый офицерский снимок не пришлось. Всех рассылали тут же, с готовыми назначениями. Ярослава в 13-й армейский корпус, в Нарвский полк. Свой полк он застал в Смоленске. Частью на погрузке в эшелоны, а частью еще даже не собранный. В Смоленске овации офицерам на улицах, все кричат о победе, и ощущаешь себя, как в теплом урагане. Хотя 4 полка их дивизии носили самые первые номера во всем российском войске, но состава постоянного у них не оказалось. Именно теперь-то и нагнали нижних чинов по 3 запасных на 1 коренного солдата. Сам же Ярослав успел и принимать их в серо-черном, мужицком, с последним домашним припасом в белых узелках, как на Пасху, увязывают светить куличи. Он же застал и в баню их водить, переодевать в серо-зеленые шаровары и рубахи, выдавать винтовки, амуницию и грузить в товарные вагоны. Кто остался и в крестьянских шапках? Да не только солдат действительной службы. Не хватало почему-то и унтеров, и офицеров не хватало, хотя уж, кажется, к войне или, может быть, не готова Россия, всегда воевавшая и воюющая. На роту приходилось по 3-4 офицера. Харитонову, как свежеиспеченцу, дали только свой взвод, но офицеры поопытнее получали 2 взвода сразу и на одном держали подпрапорщика. А все это хорошо выпало. И 3-дневная суматоха в Смоленске с переодеванием деревенщины, а Ярослав ходил пружинно, с прямой спиной и вдавливая след. И того более сама езда, когда Ярослав не пошел в офицерский вагон, а остался со своими, собственными своими, ему доверенными 40 народными лицами в теплушке. И загудел паровоз через 30 вагонов, и залязгали, перекликаясь, передаваясь буфера, и натужно заскрипели сцепы, и потянул весь поезд. О любви к народу много говорили. Только и говорили в семье Харитоновых. Для кого же и жить, как не для народа? Да только видеть народ было нельзя и негде. Даже на базар соседний нельзя было отлучиться без спросу, и потом руки надо мыть и рубашку менять. К народу никак было не подойти, ни с какой стороны, ни заговорить, неизвестно, что говорить, стесняешься. А вот теперь естественно сошлось, что этим мужикам бородатым был 19-летний Ярослав чуть ли не за отца. И сами они искали его. Просить, спросить, доложить. А ему оставалось сверх наилучших действий по службе только вбирать и вбирать глазами, ушами и памятью, кто как зовется, кто родом откуда и что у кого дома. Вот охотный рассказчик Вьюшков, его только слушай, проезжает поезд их места, вон уездный город на высокой горе, а тут овраги повсюду. Урочище, крутой вверх, и какие тут соловьи, какие выгоны, ведь нигде ж Ярослав еще не был. Ведь все это повидать бы самому. Да чего же радостно и желанно объединиться с ними, отъединиться с ними в одной теплушке и слушать, как балалайка их тренькает, сколько свободы и поэзии, какой чудный инструмент. Днем стоять с ними, опершись о длинный засов, переградивший раздвинутую дверь, а внизу еще сидят, ноги наружу свесив, ночью в темноте не спать под их пение, пересуды, досмотреть на огоньки цигарок, хотя не радости ждать на войне, а радостно было ехать. И ни одному Ярославу. Явно весело, было и солдатам, все время шутили, и даже пританцовывали, и боролись друг с другом, а на узловых станциях еще встречали их толпы с оркестрами, флагами, речами и подарками.